Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». «Американский Ницше». Беседа с Борисом Парамоновым. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Раввин Боаз Марман. Недавно в Америке в издательстве Чикагского университета вышел увесистый том под названием «Американский Ницше», написанный тонким историком интеллектуальных движений Дженнифер Ратнер Розенхаген. Краткое содержание этой книги описывает заголовок пространной рецензии в Book Review: «Как Ницше воодушевил и спровоцировал американских читателей». Ницше, его идеи, да и сам образ философа глубоко вошел не только в академические круги США, но и в массовую культуру страны. Достаточно сказать, что любимый боевик детей любого возраста, «Конан Варвар», открывается эпиграфом из Ницше: «Все, что не убивает, делает нас сильней». Чем же соблазнил Ницше, который никогда не был за океаном, своих американских поклонников? И каким стала мысль Ницше в американском контексте? За ответами на эти вопросы я обратился к философу американского часа Борису Парамонову.
С темой Ницше в Америке я столкнулся уже много лет назад, когда появилась книга покойного Алана Блума «Упадок американского разума». Покойный Блум был элитный интеллектуал, возмущенный вульгаризацией американского университетского преподавания. Он был культурный аристократ и почти нескрываемо давал понять, что демократия противопоказана высокой культуре. Демократия, даже сохраняя темы этой культуры, вульгаризует их. Помню его фразу: «Высоколобые концепты европейской культуры, попадая на американскую почву, делаются расхожими, как чуингам». И правда жаль, но вернемся к Ницше. Одной из таких тем Алан Блум называл как раз то, что ввел в культурный дискурс Ницше – тему творимых ценностей. Это связано с его тезисом о смерти Бога, то есть некоего абсолютного миропорядка, признаваемого главным постулатом культуры. По Ницше из европейского дискурса ушло понятие объективности, существующей вне человека. Человеческая культура в этом контексте предстала некой условностью, утратила бытийную укорененность. Но началось это давно, еще у англичан в школе Лока и Юма, и чрезвычайно усилилось с развитием естественных наук. Можно ли говорить о божественности человека, когда Дарвин ведет его от обезьяны? Возникла ситуация, когда человек, лишенный фундаментальных ориентиров, должен был сам решать, сам выбирать мировоззрение, сам себя строить. Это и называет Ницше сверхчеловеком. Человека самодеятельного, то есть в высшей мере ответственного. С этой концепцией связано едва ли не самое большое недоразумение, возникшее вокруг Ницше.
Но не вправе ли мы говорить, что постулат человека ответственного и решающего за себя, собственно, и есть основное понятие демократии? Ведь именно к этому ведет, в конце концов, и Дженнифер Ратнер Розенхаген, автор книги.
И тут ей, как всякому серьезно размышляющему о Ницше, пришлось проделать большой путь и трудную работу. Опасность Ницше в том, что он провокативный мыслитель. Он никогда ничего не говорит прямо. Прямоговорение органически ему чуждо. И в этом он не столько философ, сколько художник. Соблазн тут в том, что поэзия на уровне гениальности как раз и оказывается орудием истины. Но поверхностные слои американской культуры как раз и являют картину, совершенно не соответствующую интуициям и парадоксам Ницше. Базовые американские установки, перечисляемые Ратнер Розенхаген: христианский аскетизм, мелкобуржуазная сентиментальность, всяческий пиетизм. По каждому из этих пунктов можно найти сокрушительную критику у Ницше.
И все же Ратнер Розенхаген находит у американских авторов множество примеров внутренней солидарности с мыслью Ницше, даже чуть ли не текстуальных совпадений. Например, у писателя, и что тут важно подчеркнуть, священника, хотя не практикующего, Ральфа Эмерсона: «Любое зло, которому мы не поддались, в сущности, благодетельно». Тут следует привести еще высказывание такого кита американской журналистики, как Менкин. «Только неудачник может верить в равенство», — так звучит его знаменитый афоризм. А Джек Лондон и Юджин О'Нил дошли даже до того, что называли Ницше своим Христом. У Джека Лондона и собаки нет шанса, не говоря уже о волках. Очень важно также, что Ратнер Розенхаген установил интерес к Ницше со стороны американских радикалов. Например, его горячей поклонницей была известная русско-американская анархистка Эмма Голдман.
Уместно назвать еще Айседору Дункан, обнаруженную нашим автором среди адептов Ницше. Он считал, что подлинная мысль — это всегда танец. Потом это довел до пародии Вячеслав Иванов. «Вы же вздымаете свои дифирамбические ноги». Но вот относительно Ницше как Христа стоит поговорить. Известно, что Ницше написал едва ли не самую подрывную книгу о христианстве под названием «Антихрист». Сенсационным был его подход к христианству и к личности самого Христа с ранее неопробованного пути с точки зрения психологии. «Тип христианина, — говорил Ницше, — это гедонист на вполне болезненной основе. Мы бы сейчас сказали «мазохист». Христианство для Ницше – это оружие, придуманное слабыми против сильных. Подрывная выдумка христианства – мораль. Христианство, таким образом, это декаданс, упадок. Впрочем, начинать можно даже не с Христа, а с Сократа, ненавистного Ницше теоретического человека. И вот тут главный ницшевский трюк. Нужно понять, что такая трактовка Христа, морали – это прикровенная самокритика Ницше. В Христе, как он дан у Ницше, можно и нужно видеть его автопортрет. Это то, от чего Ницше хочет освободиться. И отсюда его апология жизни, благородных инстинктов силы. Как известно, Ницше был очень больным человеком, прожившим страдальческую жизнь. И вот в этом самоварении он говорит: «Больной не имеет права на пессимизм». Ницше ни в коем случае нельзя понимать прямо, вне иронии, как он и сам не писал прямо. Опыт преодоления болезни и есть опыт сверхчеловека, то есть человека, способного подняться над собой. Вот отсюда можно вести и концепцию воли к власти. Это отнюдь не оправдание политического деспотизма или культа сильной личности, как стали приписывать Ницше. Воля к власти – это изначальная бытийная космическая энергия, которой приобщается Ницше в порядке некой сверхкомпенсации. Больной хочет жить. Вот сюжет Ницше с психологической точки зрения. Парадокс Ницше в том, что он подал свой индивидуальный экзистенциальный кризис как портрет европейской культуры в ее прошлом, настоящем и будущем. Собственно, такой парадокс ни в коем случае не единичен. Он называется гениальностью.
Об этом же писал другой яркий, но осторожный поклонник Ницше Томас Манн. Одна из его любимых мыслей, из которой выросла волшебная гора, ведет к апологии болезни как метода проникновения познания глубин бытия. Здоровый так далеко не пробьется сквозь толщу обыденности. Только у гробовой доски, как сказал бы Бахтин, нам открывается истина иного, космического масштаба. Но все-таки как перейти от индивидуальных проблем Ницше к его восприятию внешним миром? И особенно американской рецепции Ницше, о чем мы, собственно говоря, и говорим. Каким круг идей Ницше стал в Америке?
Вопрос в том, почему 20 век стал веком Ницше, почему его экзистенциальная проблематика проецируется на мировую историю. Этот феномен ни в коем случае нельзя сводить к фашизму, немецкому нацизму с его бесчеловечной практикой. Хотя бы потому, что ни национализм, ни антисемитизм не был присущ самому Ницше. Он скорее не любил немцев, а любил говорить о своих отдаленных польских корнях. Но это, конечно, частность. Важно другое. Где, в каком пункте произошло совпадение персональных глубин Ницше и внеличностных определений истории и культуры 20 века? И здесь нам надо вспомнить его философию творимых ценностей. Понятно, что к числу базовых ценностей относится истина, поиск истины. Так вот, Ницше говорит, что истина не открывается, а создается самим исследователем. Это курьез, но Ницше и в самом деле считал, что истина, так сказать, провозглашается, не открывается в мире, а вносится в мир как установка творческой личности. Сказать проще, мир не существует без человека, коли уже существует человек. Это относится и к так называемым научным истинам, как мы сейчас стали понимать. Мира нет вне показаний приборов, элементарный постулат нынешней физики. Так что можно сказать, что как раз открытия современной науки утвердили правильность той установки, что дал Ницше. И вот отсюда можно перейти к подлинной сути той темы, что решила осветить Дженнифер Ратнер Розенхаген, но, на мой взгляд, недостаточно подчеркнула. Ницше в Америке – это прежде всего философия прагматизма, инструментальной теории истины. Истина – то, что полезно, что работает в процессе освоения мира человеком. Прагматизм – подлинно американская философия, существующая, помимо всяческих сторонних влияний, в самом складе американского характера, прежде всего активного, действенного, если угодно, революционного. Вот эта активистская установка первостепенно важна в теме Америки и американцев, а не старинные добродетели религиозного пиетизма и мелкобуржуазной сентиментальности.
Да, достаточно посмотреть на сегодняшних участников движения Tea Party, чайной партии. Я вам, Борис Михайлович, как-то обещал не называть их чайниками. Они ведь очень много говорят о заветах религиозной морали. Но главное их недовольство – усиление роли государства в сегодняшней Америке. Политика, которую, по их мнению, проводит Обама. Они готовы пойти на сворачивание welfare state, лишь бы им не мешали строить жизнь по-своему. Это не значит, как показывает статистический анализ, что они сами не пользуются государственными программами – медицинской страховкой, пенсией и так далее. Скорее, их бесит сам принцип, сама идея опеки как вмешательства.
По своей глупой воле пожить, как говорил Достоевский в «Записках из подполья». Активистский индивидуализм – главная черта американской психологии, и это важнее всякой философии. Ницше, кстати, и был тем мыслителем, который открыл первейшую важность психологических установок, даже в познании, не говоря уже о действии. Ницше поставил под знак активизма все философские поиски XX века. Можно вспомнить по этому поводу один интересный русский эпизод, пресловутое «Богоискательство и богостроительство». Тут отличился Луначарский Анатолий Васильевич, написавший в 1908 году книгу «Социализм и религия». Он попытался дать синтез Ницше и Маркса. Говорил о том, что мы не познаем истину, но вносим ее в мир. И отсюда шел к активистскому прочтению Маркса, что, между прочим, совершенно верно. Со временем выяснилось, что у Маркса главная не теория экономической детерминации исторического процесса, а его тезисы о Фейербахе, где он отвергает созерцательный материализм и говорит о необходимости не познавать, а переделывать мир. Ленин сколько угодно мог протестовать против такого прочтения Маркса и писать целую книгу, пресловутый «Материализм и империокритицизм». Но в конце концов сам стал на эту позицию, возглавив Октябрьский переворот. Чисто волюнтаристическое деяние, под которым не было никакой материальной базы. Автор книги «Американский Ницше» много потратила сил, чтобы увязать Ницше с демократией, не увидев того, что это не главное в теме. Демократия, в конце концов, это политический институт, действующий на поверхности социальной жизни. Но существуют глубинные установки сознания, общие, кстати, не только Америке, но всему Западу, западной активистской культуре. А их разгадал и продемонстрировал Ницше. Его ни в коем случае нельзя сводить к немецкому опыту. Он дал картину всего 20 века, сам находясь еще в мирном 19-м. Для того, чтобы войти в эту тему, даже не обязательно изучать самого Ницше. Можно прочесть, скажем, «Сердце тьмы» Джозефа Конрада. И еще занятней посмотреть только фильм Копполы по этой книге. Romeo Foxtrot, shall we dance?